Здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. До Нового года остается совсем немного времени. И это наша последняя программа в уходящем году. В ней я хотел напомнить об основных событиях 2021 года и о том, как мы о них рассказывали.
Деньги на вирус. Почему его не победили? Деньги на газ. Откуда взялся дефицит? Деньги без счета. Куда растут цены? Деньги на выборы. Сколько стоили голоса россиян? March 15.
В России вакцинацию прошли меньше 5,5 миллионов человек. Так что, если верить официальной российской статистике, до коллективного иммунитета России далеко. Население прививочную кампанию откровенно саботирует. Это сильно повышает вероятность третьей волны. Но чиновников это, по всей видимости, мало беспокоит. Никакими планами третья волна не предусмотрена.
21 июня.
Главное, что сейчас происходит в России, это третья волна коронавируса. Больше половины выявленных случаев приходится на Москву. В конце прошлой недели в столице ежедневный прирост заболевших перевалил за 9 тысяч человек. Это стало абсолютным рекордом за все время эпидемии. Но прежде чем говорить о действиях властей и возможных последствиях третьей волны, хочу вместе с вами посмотреть один короткий ролик. Это фрагмент выступления Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось меньше месяца назад, 26 мая. Говорит он как раз о вакцинации.
Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер, тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Ну, например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее. Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость.
27 сентября.
Еще пару недель назад я надеялся, что слово «коронавирус» в моей программе больше не прозвучит. Зря надеялся. Заболеваемость со второй половины прошлой недели снова растет. Причем темпами, которые заставляют думать о начале четвертой волны. Хуже того, по числу смертей за сутки в минувшую пятницу Россия побила очередной антирекорд. Тогда всего за день от болезни умерли 828 человек. В лидерах, как обычно, Москва. С чем я хочу персонально поздравить столичного мэра Сергея Семеновича Собянина.
29 ноября.
В конце прошлой недели цена на нефть североморского сорта Brent впервые с октября опустилась ниже $70 за баррель. Это, правда, не значит, что Европа может выдохнуть, поскольку европейский энергетический кризис пошел на спад. Скорее наоборот. К падению нефтяных котировок привело именно негативное развитие событий в европейской экономике. Одна из основных причин резкого ухудшения прогноза по энергопотреблению и, соответственно, спроса на энергоносители стала накрывшая старый свет пятая волна пандемии. Она оказалась настолько сильной, что дело дошло до новых локдаунов. С подробностями Артем Радыгин.
Так, в некоторых городах Нидерландов местные жители ответили на введение дополнительных ковидных ограничений. Власти Нидерландов запретили коммерческим заведениям работать после 8 часов вечера. За это недовольные жители Гаги камнями закидали полицейских. А в Роттердаме противники ограничений сожгли патрульную машину. По всей стране задержали больше 50 человек. Несколько участников протеста получили от полиции огнестрельные ранения. 22 ноября в Словакии и Чехии, кроме закрытия заведений после 8, для всех непривитых еще и новый локдаун. Попасть в любые общественные места можно только после полной вакцинации. Такая же система действует в Австрии с середины ноября. Власти этих стран планируют держать локдаун до февраля следующего года. Однако с их планами не согласны некоторые местные жители. В столице Австрии в эти выходные больше 35 тысяч человек вышли на акцию протеста. Тем, кто не успел полностью привиться, власти Австрии, Словакии и Чехии обещают послабление. Можно ходить в общественные места, но со свежим ПЦР-тестом. В Австрии, к примеру, несрочный тест на ковид стоит от 70 евро. В других странах Евросоюза действует система Green Pass. После полной вакцинации выдается цифровой сертификат, с которым можно свободно пересекать границы между странами Союза, посещать массовые мероприятия и общественные места. В Италии противники этой системы уже несколько месяцев устраивают митинги. Они требуют отмены цифровых сертификатов. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди европейских стран лидер по заболеваемости ковидом – Австрия. На втором месте – Нидерланды. В этих странах в день фиксируют больше 1000 заражений. Также по прогнозам ВОЗ, если в европейских странах не примут срочных мер по борьбе с коронавирусом, то к марту 2022 года от него умрет около 500 000 человек.
20 декабря.
Новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался невероятно заразным. И хотя пока от него умирает гораздо меньше процент заболевших, власти некоторых европейских стран предпочитают не рисковать и вводят дополнительные ограничения. Например, в Нидерландах с воскресенья 19 декабря объявили очередной локдаун. В Израиле то же самое. Германия отправляет на карантин прибывающих в страну британцев. В самой Великобритании мэр Лондона Садик Хан говорит о чрезвычайной ситуации после взрывной вспышки заболеваемости омикроном. Париж встретит Рождество без традиционных фейерверка и гуляний на Елисейских полях. Но если бы праздник омрачал только коронавирус, был бы еще полбеды.
22 ноября.
Помимо одних парней, не буду сейчас обсуждать хороших или плохих, которые пытаются сбить рост цен на энергоносители и хотя бы на одном направлении смягчить растущее в Европе экономическое, социальное и политическое напряжение, есть и другие парни. И работают они на ровно противоположный результат.
11 октября.
В среду, 6 октября, цена взлетела почти до 2000 долларов за 1000 кубометров. Про экономику при таком уровне можно забыть. В Германии по телевизору начали крутить социальную рекламу о том, что делать, если зимой вдруг остался без отопления. В ролике благообразная старушка заклеивает фольгой окна и греет дом свечами. Видимо, не стоит исключать варианта отключения не только отопления, но и электричества. Однако в ту же среду, только чуть позже, биржевая цена газа рухнула сразу вдвое и опустилась, правда, ненадолго, ниже 1000 долларов за ту же 1000 кубометров. И произошло это после выступления Путина на совещании по вопросам развития энергетики, где Владимир Владимирович дал себе волю и для начала поучил европейцев жизни.
Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам, таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов. Ну, во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах. Речь идет именно о их подземных хранилищах, о подземных хранилищах наших европейских партнеров. В-третьих, позднее летом из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии.
Вот как, оказывается, обстоят дела. Холодная зима, жаркое безветренное лето, восстановление мировой и европейской экономики после кризиса, необъяснимое желание европейцев снизить зависимость от «Газпрома» и увеличить закупки газа на бирже, где могут торговать независимые поставщики. Хотели рынок? Получите. И ни слова о том, что с августа «Газпром» активно играл на трубе. Ну, хотя надо отдать должное, делать это весьма неплохо. Что касается прокачки газа через территорию Украины, то Россия, по словам Путина, свои обязательства выполняет, даже поставляет по этому маршруту чуть больше необходимого минимума. Но больше того, что сейчас там прокачиваться не будет, по Северному потоку на 3 миллиарда в год дешевле. Главное же, что на что отреагировал рынок. Путин согласился с предложением министра энергетики Александра Новака разрешить «Газпрому» увеличить продажи газа на бирже, чтобы сбить возникший ажиотаж. Правда, предложил продавать топливо не на международной бирже в Лондоне, а на родной, Санкт-Петербургской. А восторгом, особенно немецким, не было предела. Председатель правления немецкой энергокомпании «Юнипер» Клаус-Дитер Маубах назвал слова Владимира Путина вакциной от роста цен.
1 ноября.
Насколько мне известно, у «Газпрома» в Европе тоже есть принадлежащие компании подземные хранилища газа.
Да, Владимир, у нас есть подземные хранилища в Европе, в том числе в Австрии и в Германии.
А в каком состоянии находится закачка в эти ПХГ?
В настоящее время объем нашего газа в этих подземных хранилищах незначительный, буквально очень-очень маленький, чуть меньше 190 тысяч кубометров газа.
Миллер говорит, что в европейских хранилищах «Газпрома» совсем немного российского газа, чуть меньше 190 тысяч кубометров. Но это не то, что мало, это совсем ничего. Статистическая погрешность. Для сравнения, в российские хранилища «Газпром» к 8 ноября собирается закачать более 72,5 миллиардов кубометров. Эта цифра тоже прозвучала на совещании, где Путин поручил Миллеру спасти Европу. 190 тысяч и 72 миллиарда. Что, кстати, рекорд. Причем вполне объяснимый. Добытый газ надо куда-то девать. Вот и заполняет под завязку хранилище на территории России. Ну, не в Европу же поставки наращивать. До окончательного, само собой, положительного решения вопроса о сертификации и выхода на плановую мощность второй ветки Северного потока. Между тем, паника на европейском газовом рынке возникла именно из-за того, что в подземных газовых хранилищах, в том числе и газпромовских, к началу зимнего отопительного сезона оказалось слишком мало топлива. И пока лучше не становится. Так, например, 30 октября немецкий оператор сначала сообщил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа», он проходит через территорию Беларуси и Польши, а потом трубопровод и вовсе заработал в реверсном режиме. Газ потек из Германии обратно со скоростью 150 тысяч кубометров в час. Вот, кстати, еще один ориентир для оценки того, много ли газа в европейских хранилищах «Газпрома». Сопоставимо с тем, что далеко не по самой мощной трубе прокачивается в час. Произошло это уже после поручения Путина начать плавно и планомерно заполнять немецкие и австрийские газовые хранилища. Так что игра на трубе пока продолжается. Я уже говорил, что все эти игры преследуют несколько целей. Во-первых, Путину действительно чисто по-человечески хотелось выступить на саммите Большой Двадцатки в роли спасителя Европы, который зла не помнит и готов в трудную минуту протянуть руку помощи коварному партнеру. Во-вторых, в вторую ветку Северного потока вложены миллиарды долларов. И чтобы трубу окупить, надо, чтобы она заработала в полную силу и безо всяких там глупых ограничений. Наконец, в-третьих, нужен серьезный аргумент на переговорах по европейскому трансграничному углеродному налогу. И газовый вентиль выглядит великолепным аргументом. При этом совсем уж дестабилизировать ситуацию в Европе Путину тоже не с руки. Все-таки главный торговый партнер России. Да и набранные политические очки можно очень быстро растерять и из спасителя превратиться в злого гения Европы. Так что все идет по сценарию голливудского боевика. Как бы близкие к отчаянию не оказались зрители и участники, рано или поздно наступает хэппи-энд. Как, например, это произошло с поставками российского газа в Молдову.
20 декабря.
В конце минувшей недели цена газа на европейском спотовом рынке перевалила за 1700 долларов за 1000 кубометров. Произошло это после сообщения о снижении запасов топлива в подземных хранилищах на территории Германии ниже 60% от их объема. Такого не было уже много лет. В понедельник, 20 января, цена газа взлетела еще выше, до 1900 долларов и даже выше. Возникли очередные временные трудности с прокачкой по трубопроводу «Ямал-Европа». Между тем, впереди еще 2 месяца зимы. И если «Газпром» в результате международных санкций столкнется со сложностями в получении оплаты за поставки топлива, можно не сомневаться, вентиль в тот же момент перекроют. Любопытно, что пока «Газпром» исполняет все свои обязательства по долгосрочным контрактам. Так что может показаться, что европейский энергетический кризис – это случайное стечение обстоятельств. Ну, виновата в нем что угодно. Безветренная погода, занесенные снегом солнечные панели, бурное восстановление европейской мировой экономики после прошлогодних локдаунов. Но если обратиться к цифрам самого «Газпрома», картина получается немного иная. По оценке компании, в этом году страны Евросоюза поставят 145,5 миллиардов кубометров газа. это на 15 миллиардов кубометров меньше, на 10% с лишним, чем даже в прошлом провальном для экономики году. И на 30 миллиардов меньше, чем в 2019. Еще одно интересное совпадение. Экспорт «Газпрома» в Европу начал падать осенью, практически одновременно с началом перемещения российских войск к украинской границе.
5 апреля.
Нынешний кризис сильно отличается от всех предыдущих. И об этой разнице я уже говорил примерно год назад, когда Китай только закрылся на карантин. Например, в 2008 году проблемы пришли из финансового сектора, где в течение пару месяцев сгорели триллионы долларов. Их пришлось срочно допечатывать, чтобы не допустить глобальной социальной катастрофы. Сейчас все иначе. Первый удар пришелся на реальный сектор. Остановка ключевых производств, разрушение логистических связей создали предпосылки для возникновения дефицита. Правительство направили усилия на то, чтобы поддержать вынужденно неработающих людей и бизнес. А это обернулось появлением мощного денежного навеса. Значительную часть лишних денег абсорбировали финансовые рынки. И все же попытки поддержать потребительский спрос вполне увенчались успехом. Карантинные ограничения резко изменили потребительское поведение. Они стали причиной серьезного провала в одних отраслях и ажиотажного спроса в других. Люди по всему миру продолжают получать деньги за непроизведенные товары и неоказанные услуги. По мере снятия карантинных ограничений и предъявления на рынке отложенного спроса, проблема дефицита будет усугубляться.
14 июня.
В этом году импорт продовольствия обойдется странам мира в рекордные 1 720 000 000 000 долларов. Это на 12% больше, чем в прошлом году. И дело не в том, что в мире будут больше есть. Главный фактор – рост цен на сельскохозяйственную продукцию и стоимость грузоперевозок. В мае индекс цен продуктов питания ФАО достиг 10-летнего максимума. Этому поспособствовал взлет цен на злаки, пищевое масло и сахар. Не последнюю роль в росте цен сыграло и то, что некоторые страны, включая Россию, ограничили экспорт тех или иных продуктов питания. Напомню, что на сегодняшний день наша страна крупнейший поставщик зерна на мировой рынок. Так что предпринимаемые российскими чиновниками попытки стабилизировать внутренние цены только создают дополнительные рыночные предпосылки для их роста. С тем, что подорожало сильнее всего, мне поможет разобраться Анна Хламова. Анна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, за что россияне стали больше платить в магазинах?
Максим, здравствуйте. Больше всего инфляция сказалась на повышении цен на продукты. Прежде всего, значительно подорожали овощи. Репчатый лук на 11,3%, картофель на 15,4%, морковь на 18,8%, капуста на 25,2%. Антилидером стала свекла. Ее цена выросла на 35,3%. А вот помидоры, огурцы, чеснок и свежие грибы, наоборот, подешевели. Это можно объяснить сезонностью и, как следствие, увеличенным предложением этих продуктов на рынке. За май также подешевели куриные яйца, причем значительно. По данным Росстата, в среднем по России их стоимость снизилась почти на 7%. В то же время цены на баранину, свинину, говяжью печень, рыбу и некоторые морепродукты выросли в среднем от 1,5% до чуть менее 3%. Гречка в России – это своего рода индикатор стабильности. Вспомним, как в декабре 2014-го, в разгар кризиса, вся страна следила за падением рубля и подорожанием гречки. Вот и сейчас ее цена выросла на те же почти 3%. При этом, по данным Росстата, в 13 регионах эта крупа стала дороже на 5-12%. Также подорожали майонез в среднем на 3%, подсолнечное масло на чуть более чем 1,5% и сахарный песок. Он всего на 0,3%. Цена винограда поднялась на 4,2%, а лимонов аж почти на 13%. Однако рост цен коснулся не только продовольствия. Незначительно, до 1%, но все же подорожали подгузники, стиральные порошки, бумажные и влажные салфетки, зубные пасты, сухие корма для животных. В среднем до 1,5% цены выросли на туалетную бумагу, спички, зубные щетки и хозяйственное мыло. При этом, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, по данным Росстата, цены на санитарно-гигиенические маски упали на 4%, на антисептики – на 0,5%. Среди прочей аптечной продукции в среднем на 2% подорожали валидол, карвалол, смекта, а также бинты, одноразовые шприцы, аппараты для измерения давления, электронные термометры и вата отечественного производства. Кроме того, в пределах 2% выросли цены на новые легковые автомобили, шины, велосипеды и мотоциклы. В этом же диапазоне подорожали мебель, металлическая посуда, ковры, сигареты, мониторы, телевизоры, стиральные машины, ювелирные изделия, отдельные виды косметики, одежды одежды и обуви. Помимо изменения цен на потребительские товары, при расчете инфляции учитывался также рост цен на услуги. В этот раз подорожание больше всего затронуло туристическую отрасль. В мае стоимость проживания в российских гостиницах выросла от 3,5% до 11,7%. Цены на экскурсионные туры по стране тоже увеличились на 3,5%. Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 2,8%, в санатории на 1,7%. Помимо прочего, по данным Росстата, для россиян увеличилась стоимость обслуживания потребительских кредитов в среднем на 5,2%.
25 октября.
То Владимир Путин вошел во вкус и буквально фонтанирует идеями о том, кому еще раздать немного денег. За примером далеко ходить не надо. Еще одна новость. На прошлой неделе Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате по 1 000 000 рублей за рождение на Дальнем Востоке 3-го ребенка. Ну и за всех последующих детей тоже. В поручении говорится, ребенок, за которого родителям причитается 1 000 000, должен быть зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния или ЗАГСе на территории Дальневосточного федерального округа. Деньги, правда, можно будет потратить только на улучшение жилищных условий. Все там же, на Дальнем Востоке. Отмечу, что по 1 000 000 за ребенка в России еще не давали. Хотя тем, у кого 2 и больше детей, я бы не советовал немедленно планировать новую беременность и бронировать на 9 месяцев вперед билеты куда-нибудь в Хабаровск. Потому что инфляция. И она в любой момент может стать гипер.
22 ноября.
В четверг, 18 ноября, на пленарное заседание Государственной Думы пришла глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказать депутатам нового созыва о российской инфляции, ну и о борьбе с ней. Там-то и прозвучала оценка, которая мгновенно попала в топ новостей.
У нас же инфляция была низкой, я об этом говорила, но не так долго, всего 4 года. И сейчас она в 2 раза выше нашей цели, а продовольственная инфляция уже, к сожалению, двузначная.
2 сентября.
Должен сказать, что нам всем в какой-то веке очень крупно повезло. У нас у парламентские выборы, а никакого серьезного обострения с внешним или внутренним врагом не наблюдается. Ни одной новой войны. Никаких пушек вместо масла. Никакого сплочения нации вокруг гордо реющего триколора. Судя по всему, наши голоса решили банально купить. В августе-сентябре единовременные выплаты получили или вот-вот получат примерно 2/3 российских избирателей. Благо денег властей кур не клюют. Спасибо президенту США Джозефу Байдену, главе Федрезерва Джерому Пауэллу, директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, ну и далее по списку. Однако до путинской команды начинает постепенно доходить. В современном мире деньги, даже американские, никакой самостоятельной ценности не имеют. Они лишь позволяют решать те или иные задачи, да и то с весьма серьезными ограничениями. У инициированных Владимиром Путиным массовых раздач денег есть как минимум 2 цели. На них не только покупаются голоса, они еще и позволят правителю уже в следующем году отчитаться о росте реальных располагаемых доходов и существенном сокращении уровня бедности. На фоне падения доверия ко всем ветвям власти объяснить сокрушительную победу «Единой России» будет ой как непросто. И решение нашли простое и незамысловатое – банально купить выборы. Благо, с деньгами сейчас никаких проблем нет. Придумывать для сплочения нации какой-нибудь очередной Крымнаш, рискуя оказаться в совсем уж полной изоляции, никакой нужды сейчас нет. О параметрах политической сделки века рассказывает Артем Радыгин.
Это видео 4-летней давности показывает, как легко привлечь внимание российского избирателя. Достаточно дешевых значков, кепок и футболок. В обычные дни власти не любят чем-либо делиться с населением. Но если на носу выборы, то потенциальным избирателям отправят деньги или продуктовые наборы. А на участках устроят лотерею, как это было на голосовании по поправкам в Конституцию.
Тут призы. Не надо мне призы. От 1 000 000 до 4 000 вы можете в аптеке потом их потратить.
В этом году перед выборами в Госдуму Путин приказал выдать по 10 000 рублей пенсионерам, семьям с детьми по 10 000 за ребенка и каждому военному по 15.
Кстати, предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов.
Всего на подачки населению Путин выделил 500 миллиардов рублей. Из них 420 потратят на 42 миллиона пенсионеров и 80 миллиардов на 5,5 миллионов силовиков. К этим затратам прибавятся еще деньги для семей с детьми. По последним данным, в России около 20 миллионов несовершеннолетних. По 10 тысяч на каждого – это 200 миллиардов рублей. Всего перед выборами населению раздадут около 700 миллиардов рублей. Если считать, что в одной трети семей с детьми только один родитель, то всего предвыборные выплаты затронут более 80 миллионов избирателей. Это больше двух третей от общего числа. Получается, что один голос для властей будет стоить примерно 8,5 тысяч рублей. Кроме этого, сами три дня голосования обойдутся бюджету в 25 миллиардов рублей. Пять из них потратят на маски и санитайзеры. 170 миллионов уйдут на рекламу выборов и около 300 на голосование за границами России. Оставшиеся деньги пойдут ЦИКу и местным избирательным комиссиям на организацию выборов.
25 октября.
В периоды перед каким-нибудь серьезным общенародным голосованием российские власти, что федеральные, что региональные, охватывают приступы слабоумия. А потом, когда желаемый результат получен, они начинают разгребать то, что наворотили. Так и на этот раз. Сначала раздача денег и экстренное сворачивание непопулярных антиковидных ограничений, потом локдаун и закручивание гаек Центробанком, который, похоже, окончательно утратил контроль над инфляцией. Одним словом, все по Виктору Степановичу Черномырдину. Хотели как лучше, получилось как всегда. Впрочем, и такие ситуации чиновники и политики умудряются обернуть к своей пользе. А теперь можно смело демонстрировать уверенную решительность. Или решительную уверенность, ну, у кого что лучше получается. И вообще выглядеть героем, который, не щадя живота своего, борется за счастье народа. На это время наша программа подошла к концу. Я хотел бы поздравить вас всех с наступающими праздниками и пожелать счастья, здоровья и, конечно, денег и свободы. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи в новом году.
Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» о русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.